Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Роман Литков из церкви на Лосинке. Роман, здравствуй!
Здравствуйте, Наташа!
Церковь на Лосинке – такое название очень простое, очень уютное. Я думаю, что я достаточно часто озвучиваю здесь, вот в нашей студии, в эфире «Церковь на Лосинке». Но я сейчас хочу сказать другое. Роман служит во Всероссийском объединении людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Роман, это христианская или светская организация?
Это общественная организация на самом деле. Ну, для меня это все равно служение в первую очередь. И организация такого широкого масштаба, широкой географии, там почти там, вот у нас 83 субъекта федерации, да, там более чем 60 есть представительства этой организации.
То есть, а ты в Москве?
Ну, сейчас в Москве, потому что я начинал волонтером, шел читать лекции там на севере Красноярского края, в Енисейске, 7 лет назад, и вот сейчас Господь уже меня вот здесь использует.
Роман, ну я так понимаю, что в такую организацию, в такое служение, в общем-то, скажем, в такой бизнес, человек не придет просто так, да, посидев дома, подумает, кем бы мне пойти работать. Вот пойду я во Всероссийское объединение и буду работать с людьми, которые болеют ВИЧем.
Никогда не думал о том, что я буду работать в этой организации, но опять же...
Но должны быть какие-то подвязки такие, вот что-то тебя должно связывать, так
ну,
или иначе?
Ну, какие верующего человека подвязки? Ну. Воля Божья, Господь мне однажды проговорил, я на самом деле я не знал, как жить со своим статусом.
Так вот, ты с этого и начни, что твой статус тебя сподвиг к этому.
Ну, да, на самом деле, и когда тот пастор, который преподал мне в крещении... В Сибирской реке Енисей я однажды пришел к нему.
В каком году?
Это было в 2004 году. Витя Сидоров. Я спрашиваю его, вот так и так. И вот я с такой болезнью. И как на это смотрит Бог? И как на это посмотрят люди? И как мне с этим быть в церкви? То есть, ну, 2004 год – это еще все-таки тот год, когда ВИЧ знали мало. Да. И в церкви как бы немного еще меньше, так скажем. И вот есть в жизни слова, которые ты слышишь, и эти слова, они среди миллионов других слов, ты их запоминаешь навсегда. Вот это те слова, когда я уезжал на реабилитацию, там вот, это были слова от Бога, и вот то, что мне сказал Витя, тебе сам Бог велел этим заниматься. Вот я запомнил только сам Бог велел. Я долго с этим жил, этими словами молился, и, в принципе, не предполагал вот какого-то развития в этом. И даже несколько раз пытался отказаться от этого, уйти, и гораздо проще было бы там чем-то заниматься в церкви, и уютнее, и комфортнее. Ну вот, есть то, что есть.
Ну согласись, это библейский все-таки подтекст такой, что тот, кто претерпел, тот, кто пострадал, тот, кто прошел этот путь, он может более качественно помочь тем, которые сейчас проходят этот путь. Ну я сейчас говорю насказательно об Иисусе, да? Вот. Но человек, который столкнулся с чем-то и не понаслышке знает проблему, он, наверное, более качественно может помочь людям.
Согласен. У нас даже есть такой термин профессиональный – это равный консультант. Это тот человек, который консультирует по тем вопросам, опыт жизни которых он уже имеет. Наверное, это примерно как, ну, одно дело, если о Христе буду рассказывать человек, который пережил Христа в своей жизни и живет им, да, то есть, да. И другое дело, когда о Христе буду рассказывать человек, который совершенно не знает,
да,
Христа.
Да, и еще другой пример. Такой человек из офиса, такой в ботинках, в дорогих, с воротничком, с белым, здоровенький, розовощекий, он будет говорить, вот это очень нехорошо, когда ВИЧ, и будет рассказывать, да, ребятам, которые прошли тюрьмы, которые прошли такие беды. Наверное, несуразно, да, будет как-то его слушать.
Естественно.
Ну вот, мы выяснили сейчас, как ты оказался в таком масштабном служении, но все равно нам нужен твой портрет. Расскажи о себе немножко.
Вспоминал сейчас о своем детстве, и мое имя Рома, да, Рим, римлян, я все вспоминаю сказку, как гуси Рим спасли, и все время думаю, что меня тоже кто-то должен был спасти в своей жизни. Детство, самые, наверное, яркие и такие прекрасные впечатления, Ростовская область, дедушка с бабушкой, там тютина летом, санки зимой. Сложно говорить о семье, когда первые воспоминания о папе – это вот этот звонок на КПП, гусь жареный, я помню, бабушка его там в чем-то в полотенцах, мы ездили на свидание к отцу.
На свидание куда?
В колонию.
То есть отец сидел?
Да.
Поэтому ты у бабушки, у дедушки?
Да, ну во сколько ребенок начинает помнить себя, там 3-4-5 лет, вот первые такие фрагментарные воспоминания, вот одно из моих первых воспоминаний жизни вообще это вот.
Ну, как говорят люди, детство не бывает плохим, даже если оно совсем голодное. Детство – особая пора.
Особая пора, совершенно верно. Моя мама уехала строить БАМ, и, в принципе, моя эпопея сибирская, у меня целая Сибиряда, на самом деле, в жизни. И вот сейчас мое возвращение из-за Урала сюда обратно – это прям исход. Но вот тогда, когда я был маленький, кстати говоря, поколение 80-х, да, мне было 5 лет в 80-м году. Я не знаю, кто, может быть, вспомнит. Больше всего боялся я атомной бомбы. Я до сих пор помню вот эту песню там, ядерному взрыву.
Многие боялись. На самом деле угроза ядерной войны, как я помню, она висела отовсюду.
Ну, это был такой реальный страх, один из моих, ну, таких вот детских страхов, с которым я жил очень долго, там, уже будучи, наверное, там, в каких-то начальных классах школы только от этого.
Ром, ну в любом случае, значит, ты жить хотел. Раз ты боялся войны и всего такого, ты хотел, в принципе, заложено было в тебя
мне
это.
Мне очень хотелось жить. Я в школу пошел в Шушинском, там, где музей-заповедник Ленина. И как-то вот проявлялись во мне некоторые такие качества активиста, что там с первых, скажем, моих шагов меня там учительница замечала, со мной занимались, у меня были хорошие оценки. Мне всегда льстило то, что я вот что-то значу. Меня самым первым приняли всей школы, и именно вот в этом музее заповедника Ленина, там я помню этот торжественный момент, так все складывалось в моей жизни.
Роман, из-за чего или в какой период жизни дети, вот такие чудные, чистые, которых принимают одними из первых вот в ряды пионеров, из-за чего они портятся? Вот первые грабли какие-нибудь?
Знаете, ну вот до того момента, когда я покаялся, я всегда думал, ну у меня такое было, такая целая цепь событий, которые вот на мой взгляд, они сделали меня таким, каким я был, гадким перед покаянием, что, ну, много факторов. Нельзя сказать, что что-то одно прям, да. Я думал, что, ну вот, страна такая дурацкая, в которой я родился. Родился бы где-нибудь там в хорошей стране и жил бы благополучно. Родители вот такие не любили друг друга, да, и я вырос у них как вот такой дворовой щенок, да, озлобленный и с недостаточным вниманием.
Папа не умел жить вместо того, да, чтобы стать авторитетом, в тюрьму ушел, да?
Да, да, да. Потом, ну, улица виновата, что гитары, подъезды, бычки, брашка и так далее, и так далее. Вот она сделала меня таким. Виноваты друзья, которые там, ну, вроде вот пока все вместе, пока есть деньги и что-то, то вместе. Как только какая-то проблема, их рядом нет, еще более того, могут в спину воткнуть. Уж милиция виновата, что я вот такой хороший, тут Робин Гуд, пытаюсь жить, они мне мешают.
Ромаш, ты легко себе уговорить, что ты Робин Гуд, и что ты хороший, уже давно зная, что ты давно не хороший, как-то умудряются люди себе уговорить?
Ну, я думаю, что в возрасте, в подростковом, они этим живут. И, кстати говоря, очень многие люди не выходят из этого возраста чуть ли не до седых волос. И они живут этим робингудством и до сих пор внушают себе, несмотря на то, что действительность говорит об обратном совершенно, и они находятся в пропасти. Но в моем случае это была целая история, ну, это эпоха, это поколение, это 90-е, да, и я всегда, ну, я даже будучи в церкви, пытался оправдаться этим, ну, это без сомнения, это так. Это то же самое, что было в России после 17-го года, там, Ленька Пантелеев, и в наше время, кожаная куртка, у нас в Сибири норковая такая ушанка, прям царская, чтобы у тебя вот так уши на растопашку торчали. Конечно, это был показатель вот благополучия, что я из всех Робин Гудов самый Робин Гуд.
Но ты не явился исключением. Вот ты был из тех, которые хотят жить, которые не хотят ядерной войны, те, которые хотят Робин Гудом быть, иметь вот такую вот шапку. Но ты не явился исключением, ты выбрал не тот путь тоже.
Я все время вспоминаю, и что повлияло, вот сложно сказать, вот, может быть, я сейчас какую-нибудь ересь сморожу, но...
Ты говори,
знаете,
рассказывай.
Фильм «Криминальное чтиво» Тарантино?
Да.
И фильм такой противоречивый, да, можно по-разному на него смотреть, но там в конце есть одна фраза, я вот почему-то ее всегда понял, и все то время, что я кололся, воровал и так далее, и так далее, и там была фраза: но я изо всех сил хочу быть праведником. Ну, он там говорил до этого, что, ну, может быть, пистолет зло, да, а ты пастырь, а я праведник. Может быть, там еще комбинации какие-то. Но вот эта фраза прям засела в моей голове. А это был культовый фильм того времени. Ну, как бы его не знать, не жить им считалось, ну, неприличным. И откуда появилось во мне это стремление стать праведником? Хотя, ну, в криминальном мире же есть понятие порядочности, да, и у меня было некоторое разочарование после падения вот системы государственной, что, ну, не стало идеалов, и я искренне верил, что в преступном мире это тот мир справедливости, где равенство, где братство, где взаимопомощь, поддержка, где есть некий такой ареал тайны, что ли, вот такое
то
что-то.
То есть пока ты еще на том уровне, когда ты свято в это веришь, пока ты еще не разочаровался.
Разочарование
вот
приходит
время
со временем. И очень трудно разочаровываться. Ты еще пытаешься за что-то цепляться, но...
Очень долго разочаровывается, наверное, да?
Ну, в моем случае, да, лет 5-7.
Роман, есть. Спасибо. Сейчас для нас всех и наших радиослушателей прозвучит песня.
Расскажи про свою печаль, расскажи, я тебя пойму, почему ты так смотришь вдаль и глаза прячешь, почему? В вышине есть звезда, о которой пою. Сердце открой и услышь эту песню мою. Это вечная свет во тьме смогла зажечь она, растопив сердца кусочки льда. И теперь она зовет тебя. Подойди скорее и обними. Погаснет в небе та звезда. Верен Бог всегда своей любви. Суете забываем мы о любви, что спасает. Последний
цепи в сердцах, кусочки льда. И теперь она зовет тебя. Подойди скорее и обними. Не погаси.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Роман Литков. То есть ты идешь пока со всей верой такой, да, что ты Робин Гуд и что ты на верном пути.
Ну, да. Первая стрела, которая прилетела мне в спину, наверное, это 99-й год.
Это сколько тебе лет?
Мне 24 года. Моему сыну годик. А у меня жена... Я еще вот чувствую себя так, и первый звоночек – это была справка со штампом «ВИЧ-инфекция положительна». Как-то все неожиданно произошло вообще. Ну вот от чего-чего я не ждал, там в Иркутске в один день проверили какой-то ПТУ, там сразу 180 человек вывели, поставили на учет, и все там все повалили в центр СПИД, очередь была больше, чем в мавзолей. И моя жена...
Но наркотики-то уже были в жизни?
Да, наркотики.
Почему не ожидал этого?
Ну, потому что далеко было. Это было где-то, ну, вообще далеко, не от меня, не от России. И наркоманом-то себя, ну, не считал первые года три точно. Ну, как и многие, наверное, уже здесь говорившие. Ну, для меня стало на самом деле некой... Ну, потому что за этим последовала потеря семьи. Буквально в течение месяца я просто ушел из дома, не знал, как с этим жить. Куда деваться, и врачи говорили, ну, 2-3 года жить. И вот как жить, когда осталось 2-3 года? И как-то получилось так, что ворвать и колоться стало уже как-то, ну, сложнее гораздо, чем раньше. И как-то резко вот этот криминальный мир 90-х годов, ну, просто он так раз и исчерпал себя. Люди, которых я вчера считал авторитетами, стали, ну, коммерсантами, да, то есть, теми людьми, против которых, в принципе, было некое противостояние.
И главное, что будущее уже было не такое яркое, да, горизонты ближе стали уже.
Да, стал цепляться за жизнь, стал искать ее, стал думать, в чем жизнь. Уехал там на север, пытался на каких, ну, там, на золотых приисках, старался, жил, вот, ну, с мужиками жил, да, вот купил. Уехал потом в Питер, пытался там жить и куда ни приеду, везде разочарование. И вот прям вот... вот
то есть ты пытался соскакивать с наркотика на водку, чтобы...
Ну да, да, по-разному. У меня были периоды, когда вот я... Не, я бросил колоться 2 декабря 2001 года, я укололся последний раз. И тоже послужило этому, ну, только провидение Божие, потому что у меня уже какой-то начался духовный поиск. Я начал читать, ну, искать какие-то книги меня тянуло, ну, к чему-то, вот сердце куда-то меня влекло, я не знал, что
Роман,
это.
Роман, а когда есть достойная замена, даже наркотик может отступить, если есть очень сильная мотивация какая-то другая? Ну, не будем говорить, какая. Очень сильная, скажем, если есть мотивация.
Ну, в моем случае это было желание жить.
Так.
И вот ВИЧ, он как-то подстегнул это желание, он как бы раскрыл его, что ли. У меня, говорю, был небольшой круиз, такой двухгодичный, по разного рода там и в географии, и в разных, так скажем, социальных группах, да, там я уезжал в Ростов, уезжал к друзьям, уезжал на север, возвращался опять. Но кризис произошел, ну, опять же, так же, как и всегда, неожиданно, просто в отношениях. И на самом деле я тогда понял, что самые близкие люди мне – это моя семья. И разрыв с ними послужил к тому, что вот… Вот Наташа, ты спросила о том, что вот какие грабли. Ну, вот не было прям таких ярких граблей. Это было как вот… Чашка переполнилась. Оно капало, капало, капало.
Это был дурной
капало,
сон. И длинный
довольно. Да, да, разочарование в друзьях, да, там, разочарование в идеалах, вот этот преступный мир разрушился. ВИЧ-инфекция, то есть грань смерти. Ушла семья,
смотри,
как бы,
вот
потеря
ребёнка. Смотри, вот часто гость вот приходит сюда в студию, он рассказывает о том, что было что-то настолько ему дорого, например, угонять машину. То есть люди за что-то держались. В твоем случае не так было. Тебя несло. Вот как-то просто не ты выбирал жизнь, а тебя куда-то несло.
Просто, ну, река бурная,
да.
Но она вообще непредсказуемая, да, и вот в определенный момент просто меня выбросило на берег. Но перед этим, говорю, был очень серьезный удар, вот сам момент моего покаяния, я помню его очень четко, да, что я сижу дома, я не хочу жить, я не хочу никого видеть, я себя ненавижу. Ненавижу этот мир.
То есть я не хочу жить так, жить-то, я понимаю, ты очень хочешь.
Вот, вот этот конфликт внутри, откуда он произошел, как он родился, то есть и жить невозможно, и умирать страшно.
А был такой вопрос, если умирать, то куда?
Ну, мне сложно, как бы, вот я не помню таких вопросов. И вообще жизнь наркомана, какая жизнь наркомана?
Ну, смотри, ты взял и пропал?
Вот у наркомана жизнь и здоровье где-то на 125-й там ступени в шкале его ценностей. То есть это вообще, оно в принципе как за ценность не воспринимается. Ты каждый день ходишь по лезвию ножа, то есть ты рискуешь, ну как бы, и это твой образ жизни. Это, кстати, во многом тот якорь, который держит большинство ребят, которые колятся до сих пор, да, там, это вот этот жизненный стимул им придает. Поэтому о жизни как таковой я не думал, ну и это очень сложное состояние. Это когда так сильно больно внутри, когда ты думаешь только о боли. Только боли. У тебя ты ни вперед не смотришь, ни назад. Вот ты каждую секунду переживаешь только вот этот момент, который происходит у тебя сейчас, и тебе больно, и вот это зло внутри тебя, которое нет. Я черный. Вот я пришел, когда к братьям в церковь, я был просто вот прям черный.
Ну, в таком случае это мышеловка. Это капкан. Вот то, что ты рассказываешь. Сию минуту, сейчас боль и никакого выхода.
Никакого выхода. Я уже не кололся, это было осень 2003-го, последний раз я укололся в декабре 2001-го, да. Я поехал, нашел девчонку свою там знакомую, она купила мне героина, я поехал к моргу. Ну, я думал, я уколюсь возле морга. Ну, мне жалко было родителей. Ну, как бы придет мама, увидит этот, ну, синий скрюченный труп, которых я видел десятки, да, там, или перерезать вены, там, ванна полная крови. Ну, как бы я не мог вот прямо, чтобы с мамой так поступить со своей. Я думаю,
ты поближе подтянул
в морге,
к моргу,
да, домой,
да?
Привезут уже гробик, в костюмчике, все быстро это все заколотят, как бы все это закончится.
Слушай, взял права. И такая любовь бывает к родителям,
да,
еще, да?
Да, бывает такая. Взял права, чтобы меня опознали, и поехал. Немного предыстории. Последние годы моего преступного вот этого вот жизни, у нас была небольшая компания, то есть из моих ровесников уже многих не стало там. Я периодически употреблял с ровесниками моего младшего брата. И вот один из них пропал. Где-то его, ну, он просто пропал там, он куда-то уехал, его не стало. Я уехал на север, как раз вот этот мой круиз, возвращаюсь, и мне говорят, Вовка где-то там в церкви в какой-то. Ну, и мы поехали его смотреть. Садимся в машине, накурились анаши, приезжаем, ну, похохотать, Вовка поп, там, давай, попади, все найдешь там, ну, по-мальчишески. Это был первый реабилитационный центр в Иркутской области, кстати говоря, на тот момент. И вот 2-3 раза мы к нему приехали, и, в принципе, все. Ну, вычеркнули Вовку из списка своих друзей. И вот в тот момент, когда я ехал в морг, у меня возникла мысль. А он был Сашкиным, ну, моего младшего брата, одноклассником, его хорошо знали родители. И он такой, когда он пришел в церковь, он вообще стал, ну, другой, как бы. Он такой розовый, так как-то заговорил он по-другому, как-то вот прям он не говорил, а пел, ну, прям, нам казалось. А я думаю, о, поеду туда, к Вовке, вмажусь там под забором, он меня найдет, и там все, и родителям он сообщит, там, и так далее, и так далее. И вот так вот мой маршрут резко-резко раз изменился. Просто, ну, поехал по другой дороге, сел в другую маршрутку, уехал в другой конец города. И вот когда, я помню, сентябрь, я иду, такое небо с проблесками яркого света голубого, идут навстречу люди. Во мне вот эта боль, которую дня три за день до этого, вот ночью, я просто, вот я первый раз в жизни ревел, мне было 28 лет, в моей комнате, вот просто вот разревелся, как девчонка, и все. Никогда себе в жизни не позволял там даже, ну, ни слезинки, да, как бы, ну, мужчина все-таки. И вот первые мои слова: «Господи, да сколько можно-то?» Вот все, вот все, что я помню. И вот следующий день, это боль, я не мог ни спать, ничего, вот этот знатский героин, и я иду, идут навстречу люди с колясками, и я понимаю, что вот они живут, улыбаются, у них какая-то жизнь, а для меня, ну вот, отсчет минут 9-8, у меня скоро это закончится. Я знаю, что такое передозировка, да, ну просто станет темно, и все, и больше ничего не будет. Но то, что этого больше ничего не будет никогда, это еще, ну, прям вот, вот так разрывало все. Реабилитационный центр у них был в помещении православного храма. То есть как-то у них там так получилось. И я иду мимо, и вот прям вот сердце стучит, и голос мой внутренний какой-то мысль: ну зайди во двор, там ворота, калитка. И вот тогда я плохо себя помню, как что, ну, конечно, хотелось жить, и я думаю, ну загляну, мало ли что-то. И открываю калитку, а Володька стоит там на крыльце. И вот сейчас еще одни слова, которые я пронес через всю жизнь: ну, наконец-то ты пришел. То есть потом уже я узнал, что он полтора года молился за нас, за всех. Потом я уже узнал, что молился не он один и так далее. Потом уже я узнал, что это слова, ну, для меня их проговорил сам Бог. Ромка.
А он там реабилитацию проходил или уже помогал?
Он прошел реабилитацию, уже он был служитель центра, то есть полтора года. И вот эти слова, что: Ромка, наконец-то ты пришел. Вот так началась... мой путь ко Христу. Ну, там была долгая исповедь, слезы, жалость, ну и такое состояние.
Но все равно, как ты воспринял реабцентр? Ну и что? Что в этом звуке, что в этом слове? Какая надежда? Пришел.
Да, я не шел куда-то, я уходил откуда-то.
Да.
То есть я не шел к Богу, я не шел в реабцентр. Я уезжал из Иркутска, я уезжал вот от этого своего состояния. На следующий день я забежал домой, взял паспорт.
То есть ты цеплялся?
Сел в поезд и уехал, да.
За то, что было предложено тебе.
Когда я пришел в реабцентр, Красноярск, деревня такая, улица Партизанская одна. И я иду, и сидит там мужичок Саша, он бомжик с вокзала Красноярского железнодорожного, и на меня смотрит такой: вот, еще один изловился. И вот, ну, вот это изловился, как будто на самом деле вот зверь какой-то попался. Но для меня вообще было просто откровением, что есть верующие люди. То есть, ну, мое понимание веры было совершенно другое. Я 3 дня так надменно над ними смеялся, как они там молятся на коленях, о чем-то говорят. А потом взял в руки Евангелие, такой синенький Новый Заветик, гедеоновский. И меня до боли поразили, ну, некоторые слова, которые я никак не мог к себе применить сначала. И первое, что пришло, вот, ну, свидетельство того, что Бог касался меня тогда, в Матфея, допустим: если имеешь что-то к брату, да, идешь к жертвеннику, сначала примирись с братом. А в реабцентре там же всегда вот разбор Библии, общая молитва, все делятся своими впечатлениями от прочитанного. И вот кто-то сказал, что вот этот дар – это как бы наша молитва, жертва, молитва Богу. И вечером же надо было кушать, а я до этого как-то, ну, нагрубил руководителю реабилитационного центра. То есть он молодой парень, совсем 20 лет, мне 28. Я думаю, да кто ты такой вообще там, мамин выкормыш, и колодца не колодца, там, и жизни-то не видел, а я тут вот такое-такое, что-то ему там загнул. И мне вдруг стало вот, ну, какое-то внутри новое ощущение пришло, мне стало стыдно. И надо было, ну, я понимал, что надо сейчас кушать, надо молиться, перед молитвой надо примириться с братом. А как это сделать? Это надо сказать: прости. А как я ему скажу прости? Я его не считаю вообще. И вспомнил фразу, книжка есть «Черная свеча», такая там арестантская, Высоцкий написал, там есть фраза: один Word там каялся. Резо, прости меня во всем. И вот я говорю: Виталик, прости меня, я был неправ. Я первый раз сказал эти слова. Я так тяжело, я говорю прям: Виталик, вот еле-еле выдавил. Это было первое свидетельство, что вот, ну, со мной что-то начало происходить.
А вот если пару шагов назад отступить, я хотела такой вопрос задать. Все дошло уже вот до ручки, до шеи, вот до кадыка дошло. И ты сказал: Господи, доколе. Вот многие люди, которые здесь были в студии, они так говорят, они так говорили тоже. Люди, которые не знали никакого Господа. Вот почему в такой вот, скажем, пиковой ситуации каждый скажет «Господи»? Каждый говорит, когда совсем сложно, «Господи». А вот до этого спроси у него, что ты знаешь о Боге? Ну, вплоть до того, что его просто нет. Или ничего не знаю, или ничего знать не хочу.
Ну, был какой-то...
Откуда берется вот эта вот последняя инстанция? Почему человек все-таки на каком-то интуитивном таком уровне, он приходит к этому, когда все уже исчерпано?
Задаете вопросы мне, как будто я Господь Бог.
Нет, я задаю практику вопрос.
Это потому, что это то непостижимое, которое никто не знает из людей. Он не знает, когда с ним это произойдет. И, ну... Иногда мне кажется, что это сам Бог говорит, что это Дух Святой.
А не кажется тебе иногда, что просто часто не человек ищет Бога, а просто Бог таким образом находит?
Говорю, да, что это Бог прям на перегибах судьбы цепляет человека.
Роман, спасибо.
За живое.
И снова для всех нас музыкальная пауза, после чего мы вернемся в студию.
Я прихожу к тебе в грехах, Спаситель. Я много сделал зла за жизнь свою. Пути не знал я твоего, Спаситель. В грехах во тьме бродил, прости, молю. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. Хоть недостоин возносить молитву, но ради смерти и святой крови прости вину, а мой греха пучину. Я жажду мира, святости, любви. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. Не отклони моей молитвы, Боже. Я верю в силу Сына Твоего. Я верю в кровь пролитую и слово, что Ты простишь меня ради Него. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. осмілуйся в любві, приймі раба. Услыш, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор», я Наталья и наш гость Литков Роман из церкви на Лосинке. Роман, и вот реабцентр. Сколько месяцев ты был в нем?
Ну, я прошел 20 реабилитаций, как я считаю. Ну, вообще у нас реабилитация двухмесячная, но потом остаешься помощником, служителем, и вот за те там 20 с лишним года, которые я пробыл, то есть...
В общем, ты все умножил, и получилось 20.
Да. Ну, у меня было откровение такое, я читал Новый Завет, и вот там Евангелие, 3,5 года надо учиться, да, как Христос учил своих учеников, и у меня так и получилось. Потом год библейского колледжа, 3,5 года, потом деяние, надо что-то сделать для Бога, потом послание, да, надо кого-то научить. Если как бы ты уверовал, научился что-то делать, научи других. И вот потом светлая пора откровений. И в моей жизни, в принципе, так и произошло по вот этому откровению моему. У меня уже 6, кажется, церквей. Первая была церковь «Надежда», тот, где реп-центр, где я получил надежду, примирился с Богом. Вторая церковь у меня была «Завет Христа» в Енисейске. Я поехал туда миссионером, там я заключил завет с Богом. Потом опять я поехал миссионером на юг Красноярского края открывать реабилитационный центр, церковь «Эммануил», «С нами Бог». И там я точно понял, что «С нами Бог», такой период становления.
А можно такой простенький вопрос? Сейчас он для тебя простенький. А страшно выходить за стены заведения, где ты все-таки был в безопасности от наркотиков, где кто-то запрещал тебя, кто-то просто уговаривал, кто-то молился за тебя? Во всяком случае, ты был огражден. Потом ты выходишь за ворота.
Ну, конечно.
Что держит?
Это как ребенок большую дорогу перейти с МКАД
какой-нибудь. Много искушений снова вернуться на прежний
знаете,
путь.
По-разному. Вот я первый раз, помню, выходил, мне говорили, о, там женщины, пиво, курево. Я как-то вообще на это все отреагировал. Но зато когда я их, ну, вообще не отреагировал, там курили, пили, женщины были. Но вот у меня был, я все время ездил на машине, я сижу в маршрутке, и на перекрестке подъезжает девяточка, и там парень, и меня как засвербило, думаешь, а ты тут в каком-то реп-центре, на какой-то маршрутке там, а вот люди ездят. Ну, все время...
Разные
оттуда,
искушения.
Откуда не ждешь вообще. К чему готовишься, того обычно не происходит. К чему не готовишься, оно падает, как снег на голову на твою жизнь. Ну, в принципе, все искушения помогал переживать сам Бог. Общение, братская церковь и
близкие люди. То есть, все-таки можно сказать, насколько ты наполнен Богом, вот это вся твоя сила. Если чуточку... то ты слабее. Если как-то замена огромная произошла, то тебе уже не...
Опять же, иногда были приходилось падать и разбивать нос. И через это Бог тоже учил. И вот тут тоже очень важный момент такой, что...
То есть кажется, что ты стоишь.
Да, кажется, что ты вообще крепок. Это как вождение, да? Говорят, что самый большой процент аварий на втором годе вождения. Человек получил права, и вот он год аккуратно-аккуратно, а потом, ну, я же все могу, и вот тебе на...
Теперь о географии своей расскажи. Как ты выбирал служение? Или, во всяком случае, как тебе тогда казалось, что это ты выбираешь?
Ну, мне казалось, да, что это я. Не, меня просто братья подтолкнули. У нас был братик, ну, он есть хороший там, который предложил читать лекции по ВИЧ-инфекции в школах. А я на тот момент...
Как профилактика, школьникам.
Да, уже был 5 лет как ВИЧ-инфицированный. И до этого я как-то старался не думать о своем, то есть я не принимал свой статус. И вот я уверовал, потом пошел, сдался в спеццентр, встал на учет, начал обследоваться там и так далее, и так далее. Начал изучать это, сам стал заниматься профилактикой, да, и так далее, и так далее. И дальше больше. Начали создавать в Красноярске группы взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ. Меня заметили в спеццентре, пригласили равным консультантам подрабатывать, платили какие-то там 800 рублей. Я сидел в коридорах, встречал людей, которые только узнавали о статусе, и просто говорил им, что вот я тоже уже там 6 лет живу, и жить можно, и есть лечение, есть антиретровирусная терапия. Можно рожать детей, можно учиться, можно жениться. И вот этим я занимался вплоть до последнего момента, и сейчас этим занимаюсь. И в моем случае именно мой статус позволил мне во многом, ну, вот, так скажем, реализовать, что ли, вот, свой потенциал какой-то, и как служителя в том числе. И сейчас в России, в принципе, ну, не так много людей, которые занимаются конкретно ВИЧ, конкретно в церкви. И у нас уже есть ряд наработок, где мы обучаем церкви, обучаем даже пасторов и так далее, и так далее. И тесно сотрудничаем с другими организациями, которые этим занимаются. Но основная цель – это просто помочь людям.
Роман, вот сейчас ты знаешь, да, кто нас слушает? Нас слушают и реп-центры, нас слушают и тюрьмы, нас слушают в интернете. Вот несколько слов, которых бы ты хотел сейчас сказать людям. ВИЧ-инфицирован. Ведь не секрет, что не все так относятся, как ты, к диагнозу. Некоторые опускают руки. Они говорят, если уже ВИЧ, вот ты себе рассказывал, ну, да, что да. Это было прорывом для тебя, а для других наоборот.
Ну, депрессия. Вот, в принципе, если бы я хотел что-то сказать...
Да, несколько слов.
Да, вот сравнение такое. Вот чтобы рассказать об отношениях с Богом, да, или вот, я не знаю, о спасении, то есть надо как минимум знать, что такое грех, кто такой Иисус Христос, что Он сделал на кресте, да? Так же, как и чтобы знать, что такое ВИЧ-инфекция как заболевание, ну, надо немножко глубже знать, что такое ВИЧ, как он размножается, да, и как ему можно противостоять. И в последнее время, во-первых, очень много слухов, ложных утверждений, мифов. Одни говорят, что ВИЧ вообще нету, другие говорят, что таблетки, которые дают от ВИЧ, от них наоборот умирают. Самого различного рода сплетен.
А вот ты сейчас выведи тропинку. Вот человек, вон где-то там Бог вдали, вот его диагноз, вот его статус. Вот просто сейчас слушает кто-нибудь такой.
Ну, во-первых, Бог дает надежду ВИЧ-инфицированному человеку. То, что несмотря на то, что у него заболевание и любой исход этого заболевания, да, у него, ну, другая надежда, да, и другая поддержка. И я смотрю на ВИЧ-инфицированных, у нас их в стране уже более 500 000, да, люди верующие, у них даже иммунный статус, вот показатель иммунитета, он, ну, гораздо дольше держится на высоких позициях, чем у людей неверующих. И вот эта надежда, она во многом стимулирует человека. Но кроме того, ВИЧ изучен, есть лечение, есть профилактика, там, скажем, планирование семьи, да, то есть, ну, с ВИЧ можно жить. И можно жить довольно-таки качественно. И даже скажу, что, ну, в большей степени ВИЧ приносит в жизнь человека некую такую ответственность за свое здоровье, да, за здоровье окружающих. Он начинает по-другому это оценивать. В церкви ВИЧ вскрыл, кстати говоря, очень много, ну, вопросов, которые касаются именно межличностных отношений людей. Может быть, то, о чем писал Иаков во второй главе, может быть, ну, еще какие-то вещи. Но на самом деле ВИЧ стал неким таким критерием, насколько я готов прикоснуться к человеку, насколько я готов с ним быть рядом.
Ну, и, конечно, в любом случае, это должно быть элементарное ликбез. Все люди должны пройти ликбез вот этот вот. Прикасаться, не прикасаться.
Ну, сейчас гораздо больше возможностей для этого, чем 12 лет назад, когда я получил статус. И я вот обращаюсь ко всем ребятам, кто слышит, да, что надо жить. ВИЧ – это не приговор, да. И Бог, он, ну, реально вскрывает всю свободу, всю полноту жизни, несмотря на любые заболевания, да, и любые какие-то проблемы в жизни.
Роман, твое свидетельство ценно вдвойне, втройне, потому что ты не понаслышке это знаешь, потому что ты прошел, потому что ты преодолел. И как написано в Библии, мы еще раз процитируем, тот, кто страдал, он страждущим может помочь. Я тебе просто желаю на твоем пути, в твоем служении много успеха. Я просто желаю тебе гореть вот для людей, именно поддерживать ослабевших,
спасибо,
у которых руки уже опустились.
Спасибо,
спасибо тебе. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Литков Роман из церкви на Лосинке. Запишите наш адрес: индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Я точно знаю, ты слышал о том, что есть Бог. Еще я знаю о том, что тебя любит Он. А ты так гордо под небом свой держишь фасон. Но я-то знаю, ты слышал о том, что есть Бог. Ты проще будь перед Богом, и все проще будь. И простота твоя примется за красоту. Ведь макияж на душе не по нраву Христу. Ты проще будь перед Богом, и все проще будь. Святая Божия мечта — прижать тебя к своей груди, смелей взгляни Христу в глаза, и от любви не уходи. Позволь Христу обласкать твою душу, позволь. Ведь ты позволил Ему за тебя умереть. Позволь холодное сердце твое отогреть. Позволь Христу обласкать твою душу, позволь. Ты окуни свою грешную душу в любовь. Любовь живая придаст ей волнующий вид. И пусть душа твоя больше вовек не болит. Ты окуни свою грешную душу в любовь. Святая Божия мечта — прижать тебя к своей груди, смелей взгляни Христу в глаза, и от любви не уходи. Ты про одежды, в которых пришел, не жалей. И свое ветхое разум под небом сожги. И пусть останки былого затопчут дожди. Ты про одежды, в которых пришел, не жалей. Ты просто дай себя Богу любить, просто дай. И ты с тоскою на пепел плотской не гляди. И во святое святых свою душу веди. И просто дай себя Богу любить, просто дай. Святая Божия мечта — прижать тебя к своей груди, смелей взгляни Христу в глаза, и от любви уходи. Святая Божия мечта —
прижать тебя к своей груди. Смелей взгляни Христу в глаза, и от любви не уходи.